Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующая информационно-образовательным центром музея Маргарита Геннадьевна Марцинечко, профессиональный художник, педагог, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, член Союза дизайнеров России, лауреат премии губернатора Иркутской области. Добрый день, Маргарита Геннадьевна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы с вами один на один. Нет ваших учеников здесь, и сегодня мы поговорим с вами о детях. Тем более, что не так давно у нас был замечательный праздник, День защиты детей. Поэтому давайте мы начнем с вами с детских конкурсов. Почему вы стали заниматься именно детскими конкурсами?
Эта идея на самом деле всегда была в моей душе, когда основной моей работой являлось преподавание. И я работала и до сих пор работаю в Иркутском областном художественном училище, теперь уже колледже. При колледже в какой-то момент, я не помню сейчас, но это было еще до 2000 года, была создана художественная школа, она так называлась, детская художественная школа при Иркутском художественном училище. И как вы думаете, Ирина Ивановна, кто ее возглавлял?
Интересно.
Возглавляла ее Наталья Сергеевна Сысоева.
Наш директор.
Наш директор, совершенно верно. И тогда она пригласила меня и еще одного педагога работать параллельно в детской художественной школе. И вот тогда я как раз погрузилась в работу с детьми, потому что в колледже я работала с подростками и с молодыми людьми, и девушками, которым уже за 20, потому что, допустим, если они поступают в 15 или 17, то заканчивают они уже за 20. Ну, это уже, я бы назвала это, такая первая стадия взросления, когда человек уже себя осознает, и диплом студенты обычно делают очень осознанно. И вот, проработав определенное количество лет, уже выпустив несколько групп, я погрузилась в работу с детьми. Первый раз в жизни. У меня до этого не было такого опыта. И я получила огромное удовольствие от того, как дети готовы принимать изобразительную грамоту. Я сама еще была тогда очень молода, и у меня был такой строгий настрой, потому что молодой человек преподает в колледже, это большая ответственность, это государственная защита, то есть это документы государственного образца, да, дипломы. Это навеивает на преподавателя молодого большую ответственность. Я была таким очень строгим преподавателем, и вот с этой строгостью я пришла к детям и стала учить их всему тому, чему я учу студентов. И вот сейчас уже, спустя много десятков лет, я смотрю на это как бы уже так свысока своего возраста, я думаю, как нас вообще выдерживали дети с нашей строгостью. И наши дети конкурировали с детскими художественными школами Иркутска, у которых уже были большие традиции, серьезные, они, которые уже долго лет находились, ну, на достаточно таком, в какой-то своей нише, в серьезных статусах, особенно детская областная художественная школа наша, вот на Желябово, первая школа, ну, вообще все школы Иркутска, они тогда уже были достаточно именитые. И вот мы, такие только что открывшиеся, мы конкурировали в каталогах, занимали первые места, нас, я думаю, не очень любили, ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Вот тогда у меня был первый выпуск, то есть 4 года дети занимаются, и после 4 лет был первый выпуск, и я помню, какая была ответственность еще больше, чем у своих дипломников-студентов. То есть тогда я поняла, что дети, вообще занятия с детьми, это ответственнее всего, потому что когда в первом классе я начала работать с детьми, это были одни люди. А когда они выпускались, у них изменился характер. Это уже была какая-то измененная личность. Они уже по-другому воспринимали мир, по-другому воспринимали жизнь. И когда я поняла, то, что вкладывается с детства молодых людей, маленьких людей, то формирует их характер. Не просто мышление, а именно характер. То есть что впоследствии формирует судьбу человека. Что это большая ответственность. И когда я пришла работать в музей и познакомилась с Виктором Константиновичем Дубровиным, Виктор Константинович, организатор общественной организации «Объединение российских соотечественников Северо-Казахстанской области». Организация называется «Единение». И вот, Ирина Ивановна, когда он пришел к вам в гости, вы познакомили меня с ним, и вот благодаря нашему такому тандему и начались, собственно, первые конкурсы. Он очень сильно помогал, мне и сейчас помогает. У него были очень большие связи международные, и конкурсы сразу же приобрели международный статус. Я сразу согласилась, потому что у меня уже сложилась ностальгия, я уже скучала по вот тем временам, когда я работала с детьми. Я сразу же согласилась, и, собственно, вот таким вот образом начались первые конкурсы.
Вы знаете, о чем я как раз вот вспомнила, когда вы говорили о том, что при училище была вот создана вот такая как бы группа школьников.
Художественная школа.
Я вспомнила Дворец пионеров, потому что мне повезло, я как раз сама себя записала, помню, в 5-м классе во Дворец пионеров. И я занималась в театре юности. Это было совершенно такое вот потрясающее учреждение. Самый настоящий театр, театр для детей, руководил им Алексей Алексеевич Худяков. Так вот, у нас преподавали в этом театре студенты Иркутского театрального училища, выпускники, по существу уже, которые готовились к выпуску. Как они с нами занимались и чем они занимались? У меня было такое ощущение, что они занимались по тем же программам, по которым их учили в этом училище.
Строго, да?
У нас мастерство актеров было, сценическая речь, у нас было фехтование, исторический танец, история театра. И мы же сдавали самые настоящие экзамены. И вы знаете, я думаю, наверное, мы чувствовали себя какими-то особенными, что ли, потому что мы были приближены вот к искусству театра, точно так же, как были приближены к искусству и ученики вашей школы, не где-нибудь, да, а все-таки
да,
при художественном,
да,
тогда он назывался училище, или уже колледж?
Училище
называлось.
Да.
Ну и тем более педагоги, пусть даже и строгие, но вы же прошли уже вот ту самую школу
и просто передавали свои
знания, где-то даже, может, на каком-то таком уровне интуитивном. Ну, наверное, это был правильный путь абсолютно, потому
что сейчас анализирую
свою, как бы, свою школу театральную, да, это был правильный абсолютно путь. Мы сразу как-то так на ступеньку выросли по сравнению вот с нашими же друзьями, которые обучались там в каких-то других театральных студиях, кружках и так далее.
Кстати, Ирина Ивановна, вот вы мне напомнили, мне обычно люди спрашивают: Маргарита, а вот вы перед поступлением в училище, вы как-то готовились? Ну, я рассказываю, что я ходила на курс подготовительный, там несколько месяцев художников занималась. И сейчас я совершенно упустила, что я какое-то время ходила, кстати, во Дворец пионеров. Вот вы сейчас сказали, я вспомнила. Я очень любила туда ходить. Там было окошко, выходящее на улицу Желябова. Я прямо около этого окошка сидела. И ушла я оттуда по одной только причине. Девочка, которая сидела со мной, рисовала, вот мы вместе сидели за столом, она очень хорошо рисовала, тогда еще совсем не умела рисовать. И она сказала: я умею рисовать коня, начиная с копыта. Вот ты умеешь рисовать вообще коня? Я говорю: ну нет, не умею. Ну зачем ты тогда сюда ходишь, если ты не умеешь рисовать коня? Я поняла, что какой смысл мне вообще ходить. И я ушла. Вот я помню, что я ушла оттуда, понимая, что я не умею вот рисовать коня, наверняка и никогда не научусь. Вот было такое чувство.
Слушайте, а вот вопрос такой коварный. А сегодня ваши ученики могут с копыта коня рисовать?
Вот как раз сегодня у нас было занятие, оно до сих пор еще длится, я убежала, там еще люди сидят, наши музейные за студии. Вот мы смотрели мастер-класс, как художник начинает рисовать коня с копыта. Мы еще не пробовали, но это все впереди у нас. То есть художник, китайский художник, у нас сейчас по вторникам китайская живопись, и начать рисовать коня с копыта – это наша цель на ближайшее время.
Вот, оказывается, да, откуда из детства приходят образы.
И я, в конце концов, к этому однажды приду, буквально, может быть, через неделю. Я начну пытаться рисовать коня с копыта и закрою гештальт, как говорят на современном языке.
Ну, давайте все-таки вернемся к нашим конкурсам. Я помню, как начинались эти конкурсы, когда действительно пришел к нам Виктор Константинович Дубровин, и он предложил вашей застудии принять участие в конкурсах в Казахстане, в городе Петропавловске, где как раз уже достаточно давно так широко были распространены конкурсы, там, связанные с историей православия, там, Рождество, Пасха и так далее. По-моему, вот именно тогда начались ваши контакты первые ваши конкурсы.
Верно, да.
А, ну хорошо, все-таки, конечно, это были конкурсы казахстанские.
Мы в них участвовали своей за студией. То есть Виктор Константинович отправлял нам положение. Мы его принимали, рассказывали нашим детишкам, которые занимаются у нас в музее, в музейной за студии. И таким образом состоялись первые контакты. То есть мы им высылали свои работы.
Это у нас же собственная гордость.
Конечно.
Поэтому почему бы нам действительно не заявить о каких-то конкурсах, которые уже те же самые дети из Петропавловска примут участие. Что это были за конкурсы? Самый первый конкурс.
Самый первый конкурс, это, Ирина Ивановна, был 2021 год, и конкурс был посвящен 200-летию великого русского классика, нашего писателя Федора Достоевского. И конкурс назывался «Я открываю Достоевского». Это, конечно, был риск с моей личной стороны, потому что Достоевский совсем не детский писатель. Мы с вами, кстати, решили, что давайте попробуем. Вы мне сказали, Маргарита, давайте попробуем. Какой конкурс? А вот как раз вот дата. Вот 200 лет со дня рождения Достоевского. И я не знала, что существуют у Достоевского детские произведения, вот, кстати говоря. И к этому конкурсу я прошерстила вот все произведения Достоевского и нашла все-таки, что действительно они есть. Когда создавалось положение, то в афишу и в положение были прикреплены как раз на всякий случай вот эти детские произведения. Но самое удивительное, что дети-то в основном прислали работы по взрослым произведениям. Такие, например, очень тяжелые, как, допустим, «Преступление и наказание». В основном было именно это произведение. Меня это очень удивило, хотя, конечно, и детские произведения тоже были. И вот это был первый такой шаг, первый риск. И в итоге нам пришло 111 работ. Это было большим достижением, то есть... Конкурс состоялся. Первый конкурс состоялся. Мы подвели итоги и сделали первый электронный каталог. И вместе с дипломами мы высылали ссылку на электронный каталог.
Ну хорошо, это было первое. А второй конкурс, третий. Сколько вообще конкурсов?
Всего вот сейчас проведенных, один, правда, не до конца, мы еще не разослали работы, не выслали протоколы, 5 конкурсов. Мы начали с 2021 года, и каждый год у нас проводится конкурс. В этом году мы, правда, провели 2 конкурса. Например, в 2022 году мы проводим второй конкурс, и посвящен он 85-летию со дня рождения Валентина Распутина и Александра Вампилова. Также этот конкурс имеет международный статус. То есть, посмотрите, что получается, мы уже 2 конкурса подряд проводим как бы литературных, почти как традиция. Но я думаю, что это прежде всего на это влияла, конечно, дата. То есть именно в эти года, ну, существовали вот эти вот знаменательные даты. И это тоже был определенный риск, потому что одно дело у нас в Сибири, допустим, в Иркутске, конечно же, эти писатели, они... известны. А представляете, допустим, в Замбии или в том же Казахстане, ну, как вот, Ирина Ивановна, представляете, что знают наших писателей? Это тоже был уже другого рода риск.
После того, когда я в Смоленске в библиотеке увидела и Распутина, и Вампилова, я уже перестала чему-то удивляться, а тем более, что ведь и в Замбии, и в Казахстане существуют наши соплеменники, которые выходили замуж, значит, за тамошних жителей, которые рожали детей, которые также говорят по-русски, которые стремятся сохранить русскую культуру и русскую литературу. Поэтому чего удивляться, что там в Замбии читают Распутина.
Ну да, теперь я уже не удивляюсь, но вначале это, конечно, был достаточно большой серьезный риск с нашей стороны. Конкурс мог бы не состояться, а конкурс мы проводим от художественного музея. Поэтому, конечно, в чем-то мы рисковали. Но, тем не менее, в этом году, в 2022, уже в 2 раза больше пришло работ. То есть это уже за 200 участников, по-моему, 214 было участников тогда. Примерно те же страны, я перечислю сейчас, что это были за страны. Это, конечно же, Россия, это Казахстан, это Эстония и, как я уже сказала, Замбия. А уже в 2022 году подключился Таджикистан и Узбекистан. То есть каким-то образом для меня до сих пор непонятным территория участников расширялась. Что на это влияло? Я сначала думала, что на это влиял Виктор Константинович. Но потом я поняла, что нет, какие-то особые силы влияли на это. Потому что на следующий год, Ирина Ивановна, мы проводим опять же международный конкурс, который называется «Голубые глаза планеты». И здесь случился наш звездный час – потому что в итоге нам пришло, Ирина Ивановна, 1500 работ. Я, конечно же, понимала, что конкурс этот достаточно понятный всем. Ну, голубые глаза планеты – это какие-то реки, это озера, это моря, океаны. То есть это водоемы, которые присутствуют в том месте, где живут дети, и каждый ребенок способен нарисовать картинку со своего водоема. В том числе к этому конкурсу также были требования, ну, не требования, а критерии экологической направленности. Можно было создавать плакаты. И понятно, что этот конкурс, конечно, он гораздо легче, чем те предыдущие. Возможно, это повлияло на такое количество участников. Возможно, что-то еще, Ирина Ивановна, я не знаю. Я до сих пор не могу проанализировать. Но в тех же странах участники, то есть как бы в каждой стране расширился диапазон участников. Допустим, если принимала участие одна какая-то художественная студия или один город, например, то, допустим, в том же Казахстане начали принимать несколько городов. В Эстонии это был не один колледж художественный, как вот до этого нам выслали работы, а дети высылали просто от себя, от семьи, и мамы говорили, что нет руководителя, а вот мы, мама и папа, мы вот ответственны за нашего ребенка. И выслали свои почтовые ящики. И просто детские художественные школы, и просто обычные школы. Вот просто обычные школы. По каким связям, по каким каналам они узнавали о нас, Ирина Ивановна, это для меня большая загадка до сих пор. Ну, дальше будем расследовать.
Ну, говорят, слухом земля полнится.
Ну, возможно, возможно, именно поэтому, да. И после того, как мы провели уже 2 конкурса, 100 человек, здесь было 200 человек, но я понимала, что, ну, я думаю, ну, 250, возможно, будет человек. Конечно, я хотела сделать электронный каталог, так же, как в предыдущих конкурсах, но, Ирина Ивановна, 1500 я не ожидала. Здесь вот это мое опасение, оно ушло в другое русло, как я могу освоить вообще, ну, как мы вообще в маленький такой отдел можем освоить такое количество участников. И здесь, конечно, мне помогли наши жюри, и мне помогали вообще мои родственники.
Кстати, давайте-ка вот лучше о жюри поговорим. И вообще, вот как формируется жюри, кто в него входит?
Да, как формируется жюри? Вначале, ну и до сих пор, я рассуждала как. Председателем должен быть какой-то именитый художник. И вот первый раз мы пригласили к себе народного художника Сергея Нориковича Элояна. Впоследствии я понимала, что мы не можем постоянно его звать. Это как-то, ну, наверное, просто не очень бережно по отношению к Сергею Нориковичу.
Хотя он очень отзывчивый
он,
человек.
Он, конечно же, да? Очень отзывчивый, но, знаете, эксплуатировать человека тоже мне показалось не очень красивым. Я уже, наверное, в следующем конкурсе опять же попрошу его попредседательствовать. Но в дальнейшем где-то я взяла на себя ответственность. Вот, допустим, где-то я пригласила Валентину Дирижанову. Валентина Дирижанова, наш иркутский художник, она сейчас возглавляет молодежную организацию при Союзе художников нашего регионального отделения. Ну и членами жюри, во-первых, у нас в положении было написано «партнерство». В какой-то из конкурсов, по-моему, даже это касается вот нашего 3-го конкурса «Голубые глаза планеты», я приглашала Аркадия Баирова, который уже в тот момент находился в Израиле. Это было международное жюри. То есть я подумала, конкурс международный, а почему бы мне не сделать международным жюри? И когда мы прописывали членов жюри, мы подписывали страну. Это было очень серьезно. Допустим, мы писали фамилию нашего члена жюри, и рядом писали «Россия». Ну, мы партнер, нашими партнерами являлись не только общество «Единение», а еще и Иркутский областной художественный музей. Допустим, из наших коллег у нас Анна Потапова неоднократно журила в нашем конкурсе. Мы привлекали наших искусствоведов из музея. Также партнерами являлось Иркутское региональное отделение Союза художников России. Мы привлекали членов Союза художников. И всегда партнерами являлся наш художественный колледж, это мои коллеги, и до сих пор я привлекаю наших коллег, потому что у художника, который преподает, и у художника, который находится, как бы, как мы это называем, на вольных хлебах, несколько разная точка зрения на детские работы. И вот, допустим, у Александра Сергеевича Муравьева одна точка зрения, а, допустим, у преподавателя художественного колледжа будет другая точка зрения, хотя критерии одни и те же. потому что судится, допустим, более строго, конечно, преподавателям колледжа работа, а более творчески, более свободно художникам, которые находятся на вольных хлебах.
Вот я представила себя, как сложно членам жюри оценивать работу детей, потому что ведь там есть совсем маленькие участники, да, вот по возрасту своему, или там уже постарше. Вообще, вот назовите, пожалуйста, возраст участников конкурса.
Мы в каждом конкурсе, конечно, определяем разные возрастные ограничения. У нас именно ограничения идут, потому что конкурс детский, а дети – это с 7 до 17 лет. Ну, это официально. Ну, вот допустим, ну, давайте возьмем вот этот звездный конкурс «Голубые глаза планеты». Я назову вам возрастную категорию и сразу же назову, сколько участников участвовало в этой возрастной категории. Мы даже с вами, Ивана, прямо сейчас в радиостудии сможем сделать вывод, каких детей из какой возрастной группы участвует больше, каких меньше. Давайте анализировать. Итак, всего было рассмотрено 1454 работы. Я сказала, что было 1500, но какую-то часть жюри не приняло в конкурс, потому что немножечко не по теме. То есть первый критерий оценки жюри – это раскрытие темы. Где-то тема не была раскрыта, они хоть и были высланы нам, все-таки не были приняты как конкурсные работы. Это тоже такой важный момент. Не всегда присланная работа является конкурсными работами. Итак, первая возрастная группа. Здесь, правда, мы по просьбе Виктора Константиновича немножечко прибавили возраста. Обычно мы начинали с 7 лет, а здесь мы начали с 6 лет. Потому что тема такая, что дети понимали эту тему, и в 6 лет можно было нарисовать что-то по поводу какого-либо водоема. Итак, 6-8 лет всего 296 работ. Следующая возрастная группа 9-11 лет. Здесь нам прислали 456 работ, то есть уже в два раза больше. Повторяю, 9-11 лет. Следующая возрастная группа 12-14 лет. Здесь 446 работ. Посмотрите, 9-11 лет 456, а 12-14 446. Почти одно и то же. То есть можно сделать вывод, объединив эти группы, что с 9 до 14 лет дети с удовольствием рисуют, с удовольствием соревнуются и вообще с удовольствием участвуют в конкурсах. Следующая возрастная группа – это уже подростки, это 15-17 лет, но мы называем все равно эту возрастную группу дети. И там уже было 160 работ, то есть это в половину меньше, чем дети от 6 до 8 лет. То есть можно сделать вывод, что вот эта средняя группа от 9 до 14 – самая активная. Далее средняя активность – это маленькие дети с 6 до 9 лет. Ну и самая слабая активность – это дети уже от 14 до 17 лет. Ну и здесь, именно на этом конкурсе, 102 участника не указали свою возрастную категорию, поэтому мы не знали, что делать с этими участниками, и, к сожалению, дали просто диплом участника, потому что не было соответствия положению, Ирина Ивановна, вот так вот строго. То есть есть положение, и члены жюри строго судят, опираясь на положение, как бы на, грубо говоря, буквы закона этого конкурса. Поэтому в этом конкурсе вот 102 участника, Ирина Ивановна, это вот, посмотрите, эта цифра участников первого конкурса. Там было 111, а здесь 102 мы уже не приняли. То есть мы настолько уже вот этот наш круг участников расширился, что мы позволили себе такую роскошь оценить дипломами участника 102 человека, как бы не приняв их в конкурс.
Слушайте, я представляю, какая забота была у членов жюри правильно оценить детей, выбрать лидеров. Вообще, вот сколько, вот вопрос, хотя бы, вот кого было больше, россиян или зарубежных участников?
Вы знаете, очень хороший вопрос. Как ни странно, 50 на 50. Мы, конечно, поскольку конкурс международный, мне бы хотелось, конечно, вот лично мне, чтобы международных участников было больше. Но, тем не менее, работы российских детей были очень сильными. То есть это была действительно очень жесткая конкуренция. Это первое. Второе. Вот представьте себе, вас просят поучаствовать в конкурсе, и вам высылают ссылку, где 1500 работ. То есть у нас сбились все сроки. Нам звонили. Антон Кокин, наша пресс-служба музея, он, конечно, тоже намучился с этими звонками. Звонили, писали, где наши работы, мы прошли на конкурс или нет. То есть мы скорее всего, где-то на месяц или на полтора позднее выложили все наши результаты, потому что не ожидали. То есть вот в каждом конкурсе есть какие-то свои такие подводные камни. Иногда, наоборот, переживаешь вообще, а будут ли участники. Тут переживаешь, господи, а как же их много, как и как мы справимся. И мы, конечно, никакого электронного каталога в этот раз не сделали. Мы просто в Google форму скачали работы, рассортировали их по возрастным группам и просто папки уложили в Google форму и прямо эту Google форму раздавали, ссылку на Google форму отдавали, пересылали вместе с дипломами нашим участникам. То есть, конечно, каталога здесь уже не состоялась, это было нереально. То есть, видите, как сложно, всегда есть такой элемент непредсказуемости, элемент какой-то спонтанности, и когда уже заканчивается конкурс, только в этот момент можно понять, а что тебе грозит? Вообще во что ты ввязался, организатор конкурса?
Я хочу вернуться к началу нашего разговора. Вы сказали о том, что у нас было 5 конкурсов, а пока нас было только 3. Что еще
да,
за 2 конкурса?
Итак, были названы 21-22 год. Следующий – это 23-24 год. Как я уже сказала, это третий конкурс, я уже 3 назвала, это «Голубые глаза планеты». Следующий – это 24-й и 25-й год. Вот мы подошли уже к нашему времени. И здесь мы объявляем конкурс следующий, он называется «Открытая ладонь», 24-25 год. Этот конкурс, мне казалось, будет понятен всем, «Открытая ладонь». Но на самом деле, Ирина Ивановна, вот вы не знаете, а когда мы выложили положение на сайт музея и на всех возможных источниках было объявлено о конкурсе, что художественный музей проводит такой конкурс, было очень много звонков, звонили и переспрашивали, какова тематика конкурса, а почему вы не выложили конкретно тему конкурса. «Открытая ладонь». Темой конкурса являлись семейные традиции. Это как раз был год семьи, и мы организовали конкурс, посвященный году семьи. Но как, Ирина Ивановна, можно было конкретизировать семейные традиции? Ведь у каждой семьи свои традиции. Как я отвечала на эти звонки, они спрашивали, Маргарита, ну как растолковать нашим детям? Вот мы готовы принять участие, мы любим ваши конкурсы, но как объяснить, что рисовать? И я разъясняла, что у каждой семьи своя традиция. У кого-то традиция – это просто совместные праздники. Новый год, чьи-то дни рождения – это же ведь тоже традиция. В некоторых семьях, Ирина Ивановна, я недавно узнала, что вообще не празднуют праздники. Вот представьте себе, есть такие семьи, где, ну, считается, ну, зачем у нас внутри семьи праздновать праздники, если и так каждый знает свой день рождения. То есть всякое бывает. Поэтому мне казалось, что дни рождения или там Новый год, или 8 марта, 23 февраля, ну, это семейный праздник каждой семьи. Но я глубоко заблуждалась. И как раз эти конкурсы раскрывали мои глаза на семейные традиции. К семейным традициям можно отнести, допустим, поездки на моря, например, в какие-то южные страны. К семейным традициям можно отнести походы в музей. Можно отнести, допустим, причастие и исповедь в православных храмах. И все, что угодно. Даже просто воскресный поход на набережную. Или просто встреча, допустим, с родственниками по воскресеньям. Ну, все, что угодно. И когда я разъясняла, что это может быть, люди радовались, что это так просто, что каждый ребенок сам решит, какова его семейная традиция. И понимаете, вот в чем ценность этого конкурса, что каждый ребенок с этого момента, с момента участия в конкурсе, уже понимал, что такое традиция семьи, и я думаю, впоследствии он своим детям расскажет об этой традиции. Эта традиция станет передаваться с поколения в поколение. То есть до этого момента, может быть, это было неосознанно. Да, действительно, они собирались каждое воскресенье, допустим, у своей бабушки, но это не объявлялось как традиция, а с момента участия в конкурсе объявилось. Понимаете, как
замечательно.
Здорово.
Да. Хорошо, а какой еще конкурс?
И вот, Ирина Ивановна, сейчас мы подводим итоги конкурса, который, наверное, будет уже последним в 2025 году, уже следующий конкурс будет в 2026 году. Этот конкурс посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне, и называется он «Наши прадеды воевали вместе». Этот конкурс также международный. Всего участников было тоже больше 100, конкретно 114, то есть мы как бы уже сравнялись с нашим первым конкурсом. Конкурс серьезный, но не в каждой, конечно, семье был участник, но дети все равно рисовали свое отношение к победе или свое отношение к войне. Это был повод поговорить с детьми вот об этом наследии, о наследии победы, и причем не только с нашими российскими детьми. Конечно, для наших российских детей это настоящая уже традиция, понимание того, что такое наш сегодняшний мир, кто подарил нам этот мир, кто подарил нам эти жизни. Ведь это была очень серьезная, очень сложная война, Ирина Ивановна, мы могли бы проиграть. Была возможность такая, понимаете? То есть, вот я понимаю, это, конечно, страшная фраза, но каждый человек боролся, сколько погибло людей. Это страшнейшее явление мирового масштаба. Страшнейшая война. Поэтому до сих пор мы празднуем эту победу. Мы говорим нашим детям, это была страшная битва, не на жизнь, а на смерть. Чтобы из поколения в поколение передавалась память о наших героях, о тех жизнях, которые унесла война, и благодаря которым наша страна существует, Ирина Ивановна. Я так понимаю этот конкурс.
Очень интересный конкурс, и, конечно, мы с нетерпением ждем результатов. А вот сейчас нас слушают радиослушатели, вот там бабушки, дедушки, там мамы, папы. А какой конкурс следующий будет для того, чтобы они уже могли своих там детей, внуков, правнуков
очень организовать? Очень хороший вопрос. Конечно, о планах говорить не всегда хорошо, потому что есть некоторые предубеждения, а вдруг не сбудется. Но я думаю, в нашем случае все пройдет успешно, потому что мы провели уже 5 конкурсов. Это уже традиция художественного музея. Следующий конкурс будет посвящен православию, православной культуре. Мы подумали, что эта тема пока еще именно художественным музеем не затронута, хотя, уже повторяюсь, наши дети, это воспитанники нашей музейной изо-студии, они уже участвовали в этом, и это уже проверено, что дети совершенно хорошо и с пониманием относятся к этому конкурсу. И православная культура, она не только в России существует, и мы решили провести конкурс, как раз посвящен православию. Светлый конкурс.
Как можно узнать о названии конкурса, о
положении? Название конкурса...
Вот куда они? Они должны позвонить в отдел, или они могут зайти на сайт? Вот куда?
Все положения, они всегда выкладываются нашей пресс-службой на сайт музея, и можно в любом поисковике набрать «Иркутский областной художественный музей детский конкурс». И там выскочат все конкурсы, и в том числе 2026 года конкурс тоже будет. Поэтому, кто желает поучаствовать в наших конкурсах, готовьтесь. Православная культура, это может быть и православный натюрморт, это может быть тема какого-то конкретного служителя православного храма. Все что угодно, просто ваше отношение к православию, просто вербочка... И прощенное воскресенье – это уже хорошо.
В положении все это.
Конечно, в положении мы все варианты укажем на то, чтобы проще было рисовать нашим деткам.
Спасибо большое. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, член Союза дизайнеров России, заведующая информационно-образовательным центром Иркутского областного художественного музея Маргарита Геннадьевна Марцинечко. Благодарим вас за участие в нашей передаче и надеемся на новую встречу.
Спасибо большое, Ирина Ивановна. Большое спасибо, уважаемые радиослушатели.
Наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.